Глава седьмая. Супружеская спальня располагалась в конце коридора. Сейчас ею завладел лучший эксперт-криминалист управления. Стерильный комбинезон полностью скрывал его, из-под капюшона виднелся только овал лица. Но старика Креппа сразу можно было узнать по пирсингам в носу и над бровью. На Милу всегда производил впечатление этот человек с изысканными манерами, с видом знатока, но весь покрытый татуировками и гвоздиками. Правда, экстравагантность Креппа не уступала его талантам и компетентности. В комнате все было вверх дном. Очевидно, Томас Беллман, пытаясь освободиться, в ярости колотил по двери, чем попало. Труп лежал на кровати, опираясь спиной о мягкое изголовье. Вытаращенные глаза, раскинутые руки. Он как будто ждал выстрела, несущего избавления. Входное отверстие располагалось в области сердца. В комнате, кроме команды экспертов, присутствовал человек в обычной одежде. Как Мила и Борис, он надел только бахилы, перчатки и шапочку. Темный костюм, маленькие глазки, орлиный нос. Сунув руки в карманы, он наблюдал за работой криминалистов. Потом обернулся, и Мила его узнала. Гуревич был в том же звании, что и Борис. Но все знали. Только он облечен полным доверием судьи. Гуревича считали серым кардиналом управления, благодаря влиянию, какое инспектор оказывал на его главу. Карьерист, но не коррумпированный. Суровый и безжалостный. Настолько неумолимый, что заслужил репутацию последней сволочи. Немногие его достоинства, доведенные до крайности, обратились в недостатки. Доктору Чану, похоже, претило само присутствие инспектора, и он распрощался. «Приятно позабавиться. Извините, но мне еще нужно вывозить трупы». Борис просто проигнорировал Гуревича, получив в ответ тоже равнодушие, и обратился к Креппо. «Ну что? Твоя версия подтвердилась?» Эксперт на секунду задумался. «Я бы сказал да. Вот, глядите». Он заметил Милу и, не тратя время на любезности, поднял в знак приветствия бровь. Мила увидела, что на постели лежит револьвер. Странно. Почему убийца решил оставить оружие? Или это часть какой-то заранее продуманной мизансцены? Вален хотел, чтобы полиция во всех деталях восстановила то, что произошло в этой комнате. Креп положил револьвер в прозрачный пакет, а потом снова поместил туда, где его нашли. Место было помечено табличкой с литерой «А». Другие две таблички отмечали патрон на тумбочке, чудом уцелевший среди неистовых попыток взломать дверь, и правую руку покойного. Пальцы были сложены в знак Виктории. Креп покрутился по комнате, дабы удостовериться, что все на месте, и приступил к реконструкции.
«Ладно», — начал он, подтягивая перчатки. «Когда мы пришли, сцена в общих чертах выглядела так. Оружие Смит Вессон 686 лежало на кровати. В барабане 6 патронов, 2 не хватает. Пуля из одного находится в сердце новоприставленного Томаса Беллмана, второй, нетронутый, лежит на прикроватной тумбочке».
Все повернулись туда, где находился патрон 357 «Магнум».
«Так вот, объяснение, на мой взгляд, чрезвычайно простое», — продолжал эксперт. «Вален предоставил хозяину дома шанс. Сыграл в русскую рулетку, только наоборот. Вынул из барабана один патрон, тот самый, что на тумбочке, и велел Беллману выбрать число.
Мила вновь посмотрела на правую руку убитого. То, что ей показалось знаком Виктории, на самом деле показывало выбранное жертвой число. 2.
У Белмана был один шанс из 6 остаться в живых. Ему не повезло, — заключил Крэп.
Вален желал также испытать волю Белмана. Захочет ли он оставаться в живых после гибели всех, кого он любил? Вмешалась Мила к полному изумлению присутствующих. Заставить надеяться, что однажды он отомстит извергу, уничтожившему его семью, но также и осознать шаткость своего положения между жизнью и смертью. Но это совсем не выявляет мотива. Тут инспектор Гуревич вышел из угла, где до сих пор стоял, и негромко похлопал в ладоши.
— Хорошо, очень хорошо, — сказал он, подходя ближе. — Рад, что вы смогли приехать, агент Васкис,
— добавил Гуревич слащавым тоном. — Кажется, мне ничего другого не оставалось, — подумала Мила. — Это мой долг. Возможно, Гуревич уловил фальшивую ноту в ее голосе. Он придвинулся совсем близко, так что Мила лучше могла разглядеть его лицо, на котором выделялся нос, тонкий, словно клинок. Лысеющие виски запали, и костистый лоб стал похож на панцирь.
«Скажите-ка, агент Васкис, в свете того, что вы только что сказали, могли бы вы составить профиль убийцы?»
Мил, которая сделала для себя копию досье, чтобы ознакомиться с ним по дороге, решила попытаться. Всю жизнь Роджер Вален заботился о больной матери. У него больше не было никого на свете. Женщина страдала редкой дегенеративной патологией и требовала постоянного ухода. Валена приняли бухгалтером в аудиторскую фирму, поэтому днем, пока он был на работе, за матерью смотрела квалифицированная сиделка, и оплата ее услуг почти полностью поглощала его жалование. Когда опрашивали коллег Валена, никто не смог в точности описать его привычки. Некоторые даже не знали его имени, только фамилию. Вален ни с кем не разговаривал, ни с кем в офисе не поддерживал отношений, его даже нет на фотографиях, сделанных во время рождественских корпоративов.
«Это, сдается мне, портрет совершенного психопата, который всю жизнь копит обиду, а в один прекрасный день приходит в офис с автоматом Калашникова», — заключил Гуревич.
«Думаю, все гораздо сложнее», — возразила Мила.
«Что вас наводит на такие мысли?»
«Мы смотрим на жизнь Валена с нашей точки зрения. Но то, что нам кажется жалким призябанием человека, оказавшегося заложником болезни матери, на самом деле нечто совсем иное».
«И что именно?»
«Не сомневаюсь, что вначале такое положение вещей тяготило его. Но со временем Роджер Вален преобразил трудности в своего рода миссию. Заботиться о матери, ухаживать за ней стало смыслом его жизни». Иными словами, это и было настоящей его работой. Все остальное, офис, отношения с людьми, это обременяло. Со смертью матери его мир рухнул. Он себя почувствовал никому не нужным.
«Почему вы в этом уверены?»
«Потому что совсем недавно наткнулась на одну деталь, которая многое объясняет. Когда мать скончалась... Вален сидел рядом с телом 4 дня. Соседи почувствовали запах и вызвали пожарных. Через 3 месяца после похорон бухгалтер пропал без следа. Очевидно, что перед нами человек с сильно ограниченной эмотивной сферой, не способный преодолевать боль. В таких случаях субъект задумывается не о том, чтобы убить кого-то, а о том, чтобы покончить с собой».
«И вы полагаете, что в конце концов он это сделает, агент Васкис?» —
задал Гуревич провокационный вопрос.
«Не знаю», — растерянно произнесла Мила.
«К
Креп посмотрел на нее, взглядом выражая поддержку. Но тут Мила поняла. «Вам это было известно, да?»
«Должен признаться, мы обошлись с вами немного некорректно», — согласился Гуревич.
Такой поворот дела выбил Милу из колеи. Инспектор вручил ей прозрачную папочку со страницами из научного журнала. Рядом со статьей красовалась фотография Томаса Беллмана.
«Избавлю вас от чтения. В общем, там написано, что фирма Беллмана издавна владеет патентом на производство единственного лекарства, способного поддержать жизнь больных с одной редкой патологией».
Гуревич скандировал слово за словом, явно наслаждаясь моментом.
«Чудесное средство, способное улучшить качество жизни пациентов, порой надолго отсрочивая конец. Жаль только, что оно стоит кучу денег». «Догадываетесь, о каком редком заболевании идет речь?»
«Зарплаты Роджера Валина больше не хватало на лечение матери», — вступил Борис. «Он потратил все, что имел, а потом, когда средства иссякли, был вынужден смотреть, как мать умирает».
«Вот откуда такая обида», — подумала Мила и сразу поняла скрытый смысл русской рулетки наоборот, странного ритуала, который Валин совершил над Беллманом. В барабане не хватает одного патрона. Он предоставил жертве шанс спастись, чего не было дано его матери.
«Именно так», — подтвердил Борис. «И теперь нам нужен полный отчет об исчезновении Валина, включая его психологический профиль».
«Почему вы просите меня? Разве криминолог не сделал бы лучше?» Мила по-прежнему ничего не понимала. Гуревич снова вмешался в разговор.
«Кто заявил об исчезновении Валина 17 лет назад?»
Вопрос никак не был связан с колебаниями Милы, но она все равно ответила. «Фирма, на которой он работал, после недельного отсутствия без уважительной причины, его нигде не могли найти».
«Когда его видели в последний раз?»
«Никто не помнит». Потом инспектор повернулся к Борису.
«Ты ведь не сказал ей, правда?»
«Нет, пока не говорил», — признался тот вполголоса.
Мила переводила взгляд с одного на другого. «Чего мне не говорили?»